Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии Марианна Никольская. И сегодня вместе с краеведом, кандидатом географических наук Леонидом Григорьевичем Колотило мы продолжаем знакомить вас с историей Толстовского дома в контексте истории Петербурга, да и вообще всей России. Толстовский дом, знаменитый многоквартирный доходный дом, расположен на улице Рубинштейна. Дома 15-17 занимает целый квартал до Фонтанки и построен был в начале 20 века. Но вот кто был первыми жильцами этого дома, какие были квартиры в этом знаменитом, таком знаковом доме Петербурга, вот об этом Леонид Григорьевич сегодня нам расскажет. Леонид Григорьевич, вам слово.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Итак, мы поговорим о первых жильцах дома и о квартирах. О квартирах в Толстовском доме существует множество небылиц. Даже в Википедии можно прочитать, что там были квартиры как большие, для богатых людей с богатой отделкой, так и для бедных. На самом деле это совершенно не так. Квартиры в Толстовском доме были, говоря современным языком, бизнес-класса. То есть это верхний и средний класс, скажем так, врачи высокооплачиваемые, высокооплачиваемые инженеры и генералитет. Говоря о генералитете, надо уточнить, что были генералы военные, были генералы статские, ну то есть гражданские, но соответствующего уровня по табели о рангах. И вот те генералы, которые служили по различным ведомствам, военные и статские генералы, платили за квартиру не они сами, а за квартиру платило то министерство или ведомство, по которому они служили. Например, одним из первых жителей Толстовского дома был жандармский генерал-майор Спиридович Александр Иванович. Он был начальником дворцовой охраны, или, как его называли в простонародье, начальник царской охраны, и он занимал квартиру примерно 220 квадратных метров.
Это немало.
Да, такая квартира в то время в доходном доме, такого уровня, как Толстовский дом, стоила примерно 3000 рублей в год. 3-3,5 тысячи.
Мне кажется, это очень большая сумма.
Это очень большая сумма, потому что денежное содержание, денежное довольствие генерал-майора в то время было примерно 3000 рублей в год. Поэтому, конечно, обычному генерал-майору нужно было бы там не есть, не пить, а только платить за съем квартиры. Поэтому за квартиру платило то министерство или ведомство, по которому служил этот генерал-майор.
То есть казенная квартира.
Да, это фактически для него была служебная квартира. И, например, Александр Иванович Спиридович, уже будучи в эмиграции, писал в своих мемуарах следующим образом. «Мне очень нравилась служебная квартира в доме графа Толстого, потому что у меня там был не только телефон, но и дворцовый телефон». Сие означает, что все квартиры в Толстовском доме были телефонизированы, а у Александра Ивановича Спиридовича был еще и дворцовый телефон, то есть у него была правительственная спецсвязь, то есть то, что мы сейчас называем «смольнинская вертушка». Поэтому вот такого уровня квартиру вот занимал генерал. Что касается первых жильцов Толстовского дома, то одним из первых жильцов, кстати, был известный писатель Аркадий Тимофеевич Аверченко. Он поселился в доме в 1911 году, когда дом еще даже не был достроен. Да, действительно, это так, но надо учитывать, что Аркадий Тимофеевич был, во-первых, самым популярным писателем-юмористом начала 20 века, то есть он очень много писал, очень много публиковался, но самое главное, что он был еще и очень, можно сказать, таким удачливым предпринимателем, потому что он был совладельцем журнала «Новый Сатирикон», а это был самый популярный журнал начала 20 века. Его читали все, начиная там от дворника и до императора. Причем в этом журнале довольно часто критиковали Николая II, но, тем не менее, в дневниках Николая II можно очень часто прочитать. Перед сном читал «Сатирикон».
Такой крокодил, да, дореволюционный.
Да, такой дореволюционный, в общем-то, юмористический журнал. Очень хорошо он продавался, и поэтому Аркадий Тимофеевич Аверченко мог снимать самостоятельно квартиру, причем эта квартира была 100-метровая. Вот квартиры, которые были в Толстовском доме, они были от 100 метров до 300. Это как бы базовое предложение. То, что могли предложить заказчикам на рынке. Но Если посмотреть документы, то можно увидеть квартиры и большей площади, дореволюционные. Например, князь Михаил Михайлович Андроников, известный авантюрист начала 20 века, персонаж многих романов, в том числе романов Пикуля. Он же фигурирует и в фильме «Агония» Элема Климова. Там его играл замечательный актер БДТ Данилов. Так вот, он занимался различными авантюрами. Не буду рассказывать подробно, но тем не менее, вот он снимал большущую квартиру. Метраж ее был около 600 квадратных метров. Это 359-я квартира. Откуда взялись такие квартиры, если я сказал, что квартиры были изначально от 100 до 300 метров? Дело в том, что архитектор Толстовского дома Федор Иванович Ледваль, он был очень грамотным и очень талантливым еще и инженером. И поэтому квартиры в Толстовском доме, они отличались тем, что было очень много такого вот инженерного наполнения, делавшего эти квартиры комфортабельными и удобными. И самое главное, Федор Иванович Ледваль сразу же в капитальных стенах, которые отделяли одну квартиру от другой, оставил дверные проемы. Эти дверные проемы заложили временными перегородками такими на пол кирпича, и в случае необходимости по указанию управляющего эту перегородку разбирали и соединяли две квартиры. Можно было или присоединить часть квартиры, или отрезать кусочек квартиры, или соединить просто две квартиры. В принципе, можно было бы соединить, если кому-то потребовалось бы, в анфиладу квартиры от Фонтанки до Троицкой улицы, ныне улица Рубинштейна, лишь бы платили за это деньги.
Ну, наверное, звукоизоляция была понижена.
Нет, звукоизоляция мешала. Достаточно приличная, потому что в одной из комнат, где как раз был такой возможный проход, у меня находится кабинет, и выглядит это просто как ниша в стене.
Вот. Ну, давайте тогда напомним, что Леонид Григорьевич сам проживает в этом доме, поэтому знаком с архитектурой и планировкой не понаслышке.
Как говорится, изнутри, да. И что касается квартир Толстовского дома, то я скажу так, что квартиры обладали еще и многими инженерными конструкциями, которые позволяли очень комфортно проживать в квартирах. Квартиры в доходных домах в то время, они очень часто не отличались комфортом, и нам даже трудно сейчас представить, насколько сложно было проживать в городе в обычном доходном доме. Почему не было квартир маленьких, сразу же скажу, меньше 100 метров? Были две квартиры, они находились со стороны Фонтанки, вот если посмотреть на тройные арки Толстовского дома со стороны Фонтанки, то слева и справа на первом этаже находились две самые маленькие квартиры. Вот они были настолько малы, что их не сдавали в аренду. Там поселили, как я шучу, угнетенных пролетариев, это были два старших дворника.
Я так и подумала, что это была дворницкая.
Да, это были две вот квартиры старших дворников, они одновременно являлись и помощниками управляющего Александра Леопольдовича Коля. И эти две квартиры, они, кстати, имели особенность. У них были винтовые лестницы, по которым из этой квартиры на первом этаже можно было спуститься в подвал. И в подвале располагались все технические устройства, которые и делали жизнь в этих квартирах комфортными. Например, в Толстовском доме было центральное отопление. То есть изначально центральное отопление. То есть никаких каминов и печей, о чем любят рассказывать журналисты и блогеры, ни в подъездах, ни в квартирах не было. То есть было центральное отопление, обычные батареи, чугунные гармошки. Изготовлены они были, кстати, на заводе Сан-Гали. Знаменитый сад Сан-Гали с великолепной решеткой на Лиговке. Если будете гулять, обратите внимание. Кстати, если смотреть с Лиговки, то слева находится особняк владельца, справа уже цеха производственные, где как раз и производили в том числе и эти батареи. То есть там чугунное литье было.
Да, знаменитый петербургский завод.
Да, это достаточно большая фирма. И вот, кстати, фирма Сан-Гали, она изготовила не только котельные и батареи для Толстовского дома, причем батареи изготавливали в огромном количестве для разных домов. Привилегия на изготовление этих чугунных батарей была как раз у владельца завода Сан-Гали, у господина как раз Сан-Гали. Вот. И привилегия это означает, что у него был патент на эти батареи. Кроме того, были изготовлены котельные на этом заводе и лифтовое оборудование. Дело в том, что все подъезды в Толстовском доме, парадные подъезды, а Толстовский дом устроен так, что все подъезды подъезды были дорогими, в отличие от других доходных домов. Так вот, что касается лифтового оборудования, то оно было изготовлено на заводе Сан-Гале, и во всех 15 парадных подъездах находились лифты, изготовленные на заводе Сан-Гале. Тогда это назывались электрические подъемные машины. Причем оборудование, техническое оборудование, которое необходимо для работы лифта, оно находилось не так, как сейчас, на чердаке во всех домах, то есть наверху, а именно внизу, в подвале.
Как интересно.
То есть там были специальные выгородки, и находилось вот это вот лифтовое оборудование. Кроме того, в подвалах находились еще и, помимо котельных, лифтового оборудования, находились насосные станции для того, чтобы на верхних этажах было нормальное давление воды, то есть присутствовала вода. Именно отсутствие воды как раз и делало дешевыми квартиры в доходных домах на верхних этажах.
Вода не доходила.
Вода
просто
туда просто не доходила. Воду подавали от водонапорной башни. Она сохранилась напротив Таврического дворца. И, как нас учили в школе, по закону сообщающихся сосудов, выше, чем сама водонапорная башня, она подать воду не могла. Поэтому на верхних этажах были квартиры для очень бедных людей. И в большинстве доходных домов лестницы в XIX веке, даже в конце XIX и в начале XX века, доходили, как правило, до четвертого этажа, то есть туда, куда доходила вода. Первый, второй этаж — это самые дорогие помещения, третий уже дешевле, четыре там еще дешевле, четвертый этаж. То есть получалось, чем выше, тем мельче и дешевле.
А к пятому и шестому этажу уже вела лестница черная, наверное, с другой стороны, да?
Значит, да, парадные лестницы доходили до четвертого этажа. Наверх верхние этажи, их могло быть и 5, и 6, и 7, даже до 8 этажей доходило, но попасть туда можно было только по черной лестнице. И если вы внимательно почитаете Федора Михайловича Достоевского, то студент Родион Раскольников ходил именно по черной лестнице. То есть вот жителям верхних этажей, если нужно было умыться или воду, чтобы там вскипятить самовар и выпить чай, нужно было взять ведро пустое, спуститься по черной лестнице, в кране или колонке во дворе набрать воду и легкой трусцой с ведром воды на верхний этаж бегом. Вот. Ну, то есть понятно, что расположить квартиры для богатых людей там было невозможно. А вот в Толстовском доме квартиры на верхних этажах были для богатых, ну, относительно богатых квартиросъемщиков, состоятельных, скажем так, высокий средний класс. Почему? Потому что были квартиры, чем выше, тем больше и дороже. Даже если посмотреть, вот, например, со стороны Фонтанки на Толстовский дом, то анатомия дома такова, что чем выше были квартиры, тем больше, ну, естественно, дороже. То есть первый этаж, как мы сказали, самые две маленькие квартирки. Второй этаж, уже надвигается квартира над проездом во дворе и над парадной, над входом в парадную. Третий этаж, добавляется уже овальное окно, которое расположено над малой аркой. Четвертый, пятый, шестой, они уже надвигаются на большие арки. Вот четвертый, пятый, шестой — это самые большие квартиры в Толстовском доме были.
Таким образом, Толстовский дом явился домом такой повышенной комфортности в Петербурге.
Да, и кроме того, в отличие от других доходных домов, чем выше были квартиры, тем больше и дороже, а не так, как в обычных домах, чем выше, тем мельче и дешевле.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Мы обязательно продолжим этот интереснейший рассказ о Толстовском доме. Напоминаю, что сегодня о нем рассказывал краевед, кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило. Передачу провела Марьяна Никольская. Обязательно встретимся. Всего доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.